подходе. Конечно, эскрифо. Послушай, Саня, у меня есть идея. Пора поднять наш лимит, не робея. Поехали в Вегас, сразимся в хай-стейк. И под пиво заточим Real American Steak. А что, вариант, почему бы и нет? Ну что, собирайся, покупаем билет. И вот мастера MSS USA. Hi, America, is everything okay? Как в фильмах герои садятся за тейбл. У хай-стейк с мордой кирпичом держит лейбл. С вами my name и Грифон in the house. В прямом эфире в лайв-шоу Full House. Не выключай свой приемник, бро. Сегодня в эфире Poker Pro. Смотрели, наверное, наши тренировки. Сразу видно, не хватает покерной сторонки. Фон Хансен сидит, лысый, брит и брутален. Непонятно, он агроморон, хоть и нахален. Эй, Негриана, опять улыбаешься? Я на тебя в поле сейчас доиграешься. Руки трясутся, протез говорить мешает. А, это ты, Брансон? О тебе мы давно все знаем. Эй, Фергюсон, шляпа, борода и усы. Садись с нами, так все нормально, не ссы. Деньги есть? А если поискать? Да все окей, расслабься, на шляпу твою будем играть. С вами My Name и Грифон in the house. В прямом эфире в лайв-шоу Full House. Не выключай свой приемник, бро. Сегодня в эфире Poker Pro. Ты вроде нормальный, вроде наш мужик. Жаль, искусство покера так и не постиг. После каждого переезда всех говном поливает. По лицу видно Мальнейма и Грифона не знает. Но скоро узнает, и не только он. Смотри, тут к столу подходит два Антон. С виду задрот и одет не казиста. Хотел бы я с ним один на один сразиться. Айви стыдливо прячет глаза. Наверное, ему зашлись два туза. Ну его мы порвем даже 7-5. Ведь правил знает 3-5 и 10. С вами My Name и Грифон in the house. В прямом эфире в лайв-шоу Full House. Не выключай свой приемник, бро. Сегодня в эфире Poker Pro. С вами My Name и Грифон in the house.
Дамы и господа, доброго времени суток. Я Митя Зет, и я приветствую вас на записи очередного интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. И песня, которая только что прозвучала, была посвящена моему сегодняшнему гостю. Точнее, песня была посвящена двум гостям, но один из них именно он. Ну, на первый взгляд, конечно, все очень запутано, но вообще-то, на второй взгляд, все очень просто. Я сейчас обращаюсь к тем, кто не в курсе. Для тех, кто в танке, сообщаю, что уже, наверное, 2 года, или больше 1 года точно, на Poker Strategy выходит вечернее лайв-шоу «Полный дом» в прямом эфире. Я и мой соведущий Борис Л. приглашаем гостей, и вы, если посетите это шоу, сможете не только насладиться искрометным юмором, но еще и выиграть денег. Ну и к тому же послушать вот подобные песенки, которыми мы всегда приветствуем наших гостей. Это говорит о том, что наш сегодняшний гость, мой сегодняшний гость, уже был у нас в эфире в компании со своим другом Майлнеймом. Но дело в том, что многие решили продолжить общение. В общем, люди просили продолжить и в форме подкаста еще записать интервью более подробное. Итак, моего гостя зовут С. Грифон. На самом деле он Сергей. Сергей уже здесь. В общем, Сергей, привет.
Всем привет. Да, давай начнем.
Да, вот недавно мы с тобой встречались в шоу, и ты знаешь, как-то вот прониклись любовью к тебе люди, прям сразу затребовали еще и подкаста, более подробного, так сказать, знакомства с тобой. Вот, поэтому, собственно, мы пошли навстречу всем нашим дорогим слушателям. И вот сегодня решили такое интервью провести. Ну, для начала, собственно, давай тогда познакомимся еще раз. Может быть, для тех, кто не слышал наше шоу, для тех, кто тебя не знает и не слышал о тебе, расскажи о себе немного в покере. Ну, точнее, о том, до чего ты там дошел, дополз, долез. Что играешь, где, почему, зачем и почем главное.
Так, ну, Играю я МСС, я вообще являюсь чистым МССником. В принципе, стараюсь не докупаться до БССного стека, потому что я особо не умею играть и играю в основном 4060 ББ. А в данный момент играю лимиты NL600+, то есть от 600 до 5К, все, что есть, SH, FR, столы, особо выбирать-то не приходится. Вот. И стараюсь в основном, конечно, концентрироваться на лимитах повыше, то есть амбиции какие-то присутствуют, планирую играть в дальнейшем 1К+, без селекта. Вот. И показывает там хороший винрейт. А вообще на Strategy я уже примерно, наверное, 5 лет, может быть, даже больше. То есть где-то в 2008 зарегистрировался. Первые несколько лет потратил, ну, можно сказать, пустую, потому что относился очень непрофессионально к покеру. Было как хобби, играл в какие-то СНГшки, потом баловался БСС игрой, затем какой-то даже Амаха была и прочее. До того момента, как вот Александр Майлнейм, я думаю, всем известно, меня не затащил в МСС, и как-то все так пошло-поехало очень хорошо, успешно, сразу был винрейт. Вот. И так в этом МСС и остался, в принципе. И так в этом МСС развивался, и в другие дисциплины больше не суюсь уже, наверное, года 2,5, может быть, даже больше. Так даже уже и не вспомнить. В общем, очень давно. Вот. Являюсь оценщиком на Poker Strategy, даю индивидуальные тренировки. Думаю, многие, кто слушает подкаст, знают меня по каким-то личным тренировкам в скайпе.
Ну, то есть Майлнейм был таким крестным отцом твоим покерным?
Ну, мы, в принципе, вместе начинали. То есть он кинул ссылку на Poker Strategy. Вот мы вместе начали, играли там эти самые СНГшки. И вот все вот эти 5 лет, в принципе, развивались более-менее параллельно. Правда, он какое-то время там ушел, ну, пораньше в ССС, МСС. А я уже позже подключился. Он меня уговорил не терять время на всяких дисциплинах. И что вот легко здесь сделать деньги. Игра очень простая, МССным стеком. Что это очень перспективно. Хорошо, что я его послушал. И вот как-то все нормально пошло. Потому что первые 3 года я, можно сказать, особо денег не зарабатывал покером. То есть, ну, не, конечно, не заливал, но играл небольшой плюс. А вот благодаря МСС уже начал делать какие-то ощутимые деньги. В принципе, подниматься по лимитам и уже на какие-то хай-стейкс уже залез со временем.
Ну, то есть первые 3 года покер, он не являлся твоей как профессией, и был таким хобби.
Ну да, то есть, по идее, много времени уделял, и, ну, что-то как-то, видимо, непрофессионально к этому подходил. Вообще, если бы был хороший подход, я думаю, можно с нуля где-нибудь за полгода даже вот нынешние времена подняться до каких-то там уже лимитов типа NL100, NL50. А я относился просто очень, очень как-то лениво к этому всему делу, о чем очень жалею, потому что времена были золотые для покера, люди играли 1000 по 20-30 рук в месяц, это еще считалось много. Все, кто играл больше, называли рейк-машинами. Рейты показывали. Я помню, что для БСС считался хороший винрейт, по-моему, где-то там от 10, что ли. То есть, а сейчас такой винрейт это уже просто нереально. Тогда это было даже нормой. Если ты не показывал 10 ББ, ты вроде бы считался среднячком. Вот. И очень было, конечно, легко играть в то время. Люди старались не зарубаться реги с регами, играли только с фишами, по 3 фиша за столом и так далее. В общем, у меня ностальгия такая сейчас нахлынула. Плохо, что эти времена прошли, плохо, что я не выиграл достаточно денег из того периода. И сейчас вот, наверное, тоже пройдет какое-то время, может быть, 1-2 года, и мы будем все жалеть о том, что вот в 2013 мы недостаточно работоспособно занимались покером, что пока давали делать деньги, мы этой возможностью как-то не на все 100% пользовались. Ну, посмотрим. Может быть, наоборот, покер расцветет.
Ну, ты сказал, что даже сейчас можно там за полгода, с твоей точки зрения, там до NL50 добраться. Ну, то есть ты не относишься к тем людям, которые считают, что в наше время начинать покерную карьеру вообще уже бесполезно и не стоит.
Нет, ну если бы я жил где-нибудь в Москве, наверное, или в каком-то более крупном городе, где была возможность, допустим, получить хорошее образование, хоть какую-то карьеру сделать, хоть какой-то был бы шанс, тогда, возможно, бы я не стал увлекаться покером. А тем, кто живет в каких-то небольших городах, вот даже Ижевск, например, меньше 1 миллиона жителей, и особо здесь какой-то, ну, другой заработок, это было бы глупо, наверное, сейчас покер, ну, оптимально. Даже вот в наше время, сейчас вот в конкретный период времени, тут можно начинать заниматься покером. Мне кажется, это, ну, грамотное решение было бы.
То есть,
иначе идти работать за 10-15 тысяч рублей. То есть А если хорошо подойти к покеру, если особенно есть какой-то знакомый, который тебе хотя бы какие-то даст установки правильные, какое-то мышление поставит, может быть, даже скорее не в теоретическом плане, а в каком-то психологическом, то, я думаю, действительно можно подняться за полгода с нуля практически до хороших лимитов. А я сам лично, помню, играл сотку, потом начал активно заниматься теорией, взял какие-то тренировки индивидуальные, вот тоже там месяц, наверное, за 4 поднялся с НЛ-2К, даже где-то так. То есть вообще можно рывки совершать и с нуля, и играя сейчас уже какие-то низкие лимиты. Сейчас можно еще развиваться, еще пока не все так жестко, я думаю.
Ну а дальше что будет, как думаешь, вот что нас ждет в будущем в онлайн-покере?
Не знаю даже. Все, конечно, лучше, скорее, как бы больше смысла имеет пессимистичные прогнозы строить и готовиться к худшему. И стараться как можно больше сейчас денег зарабатывать. Мне понравилась фраза одного из тоже уважаемых, по-моему, блогеров, не помню, правда, ник. Его спрашивали, откуда ты берешь мотивацию, чтобы вот играть каждый день так много. Он, по-моему, наигрывал большие дистанции за месяц. Он говорил, что я примерно по 10 минут в день размышляю о том, что покеру мало осталось, и что сейчас надо успеть сделать деньги, и это мне помогает. Вот, поэтому надо готовиться к худшему и не относиться так халатно к этому занятию, как можно больше стараться выжить. Ну, а надеюсь, а там что будет, то будет, как бы мы не можем, наверное, никак на это повлиять. Может быть, какие-нибудь азиатские страны подключатся, может быть, новый расцвет произойдет, и мы будем опять делать все по 10 ББ на 100. А может быть, будет все совсем плохо, боты придут, какие-то еще вспомогательные программы, там кто-то сейчас пишет вообще каких-то советчиков, полуботов, которые будут практически за тебя играть. Кто-то делает некоторые фишки программы, которые даже там в онлайне Timing Tails учитывают. В общем, может быть, эти программы убьют покер, и тогда мы все, ну, будем очень мало зарабатывать, и произойдет большой отток регуляров в какие-то другие сферы.
Ну, а ты...
Может быть, кстати, Poker Strategy, этот Традима, по-моему, да, проект развивается. Может, туда все уйдем, кто знает.
Может быть, может быть. А вот ты себе хотел бы завести такого электронного друга-советчика?
Ну, в принципе, конечно, да. То есть, если это даст какое-то преимущество, если это не увеличит очень серьезный винрейт, то почему бы нет, как от этого отказываться? Я вообще такой человек, который... ну, вот я знаю регуляров, которым даже лень поставить, допустим, второй холдный менеджер. То есть они играют с первым холдным менеджером, выводят на стол там пару статов, и все. Играют там на каком-то ноутбуке, лежа, с тачпада. И, в общем, очень халатно относятся к всяким программам. А я вот не такой, то есть у меня максимально все возможные программы вспомогательные присутствуют, лейауты и прочие-прочие, все вот эти вот околоигровые моменты, вот эти софт-моменты какие-то не у меня прокачаны. То есть, возможно, это дает какое-то преимущество. Если появится какая-то прога, даже если она будет очень дорого стоить, то, конечно, я постараюсь ее как можно быстрее заполучить.
Ну вот покер в своем начале, вот такой рудиментарный покер, он, конечно, не предполагал никаких программ, ничего такого. Это была романтичная такая игра, где люди полагались только на свои ощущения, на свою интуицию. Вот если сейчас взять и удалить у тебя все программы, вот как ты себя почувствуешь?
Ну, конечно, я очень плохо себя почувствую, но я думаю, приспособлюсь, куда деваться-то. То есть возникнет мотивация, значит, как-то аджаститься к этим изменениям, и без программ уже придется мышление прокачивать очень хорошо. Ну, эти все программы, на самом деле, давно появились, всякие флозилы и прочее, они уже сколько лет-то имеются, но, тем не менее, пользуются активно вот этими программами почему-то небольшой процент людей. Я помню, когда еще Flopzilla появлялась, все тоже стонали, что вроде бы как вот эта программа убьет, там чуть ли не убьет покер. И что, вот она распространение получила, что ли, нет? То есть мало кто пользуется. Все равно будет большая часть людей, наверное, никакими программами не пользуется сейчас и пользоваться в дальнейшем тоже не собирается. Может быть, им лень, может быть, еще что-нибудь в этом роде. Вот. А я надеюсь, что с этими программами останусь, потому что без них, да, тяжело. Я очень такой люблю комфорт. То есть все должно быть прям вот и лейауты, и какие-то проги, которые расставляют столы, там типа Апто, например. В общем, все эти мелочи у меня прокачаны, и без них очень тяжело было бы.
Да, ну давай вернемся к твоему обучению. Вот к тому моменту, к становлению тебя как покерного игрока. Все-таки что тебе в тот момент помогло больше всего? Какими инструментами ты пользовался для повышения своего скилла?
Ой, ну все, наверное, стандартно. Вообще, я очень не люблю зачем-то себя анализировать, свою игру. То есть я вот... многие люди очень, в первую очередь, углубленно изучают собственную игру. То есть они каждый день разбирают раздачи и прочее. Я вот не помню, когда последний раз свои раздачи разбирал. Я старался больше, видимо, на другие смотреть как-то. И также вот и водов как бы мало смотрел. Я вообще вот, когда МСС начал играть, у меня, в принципе, сразу появился неплохой винрейт. И я в течение года, наверное, не посмотрел ни одного вода вообще. То есть у меня какие-то старые навыки только помогали мне зарабатывать. Не знаю, я к теории довольно халатно относился, но до поры до времени, пока не наступал какой-то даунсвинг, вот тогда у меня появлялась, конечно, большая мотивация что-то сделать. Я очень становился щепетильным и начинал уже какие-то математику какую-то просчитывать по префлопу, что-то по постфлопу, какие-то воды смотреть, там уже начинал себя заставлять. Вот это помогало, поэтому после каждого неудачного периода какого-то даунсвинга у меня происходил прорыв в игре. Вот, поэтому даже какие-то даунсвинги с каким-то мазохизмом ожидаю, потому что после них обычно действительно получается вот такое вот увеличение винрейта, я гораздо лучше играю, чем до даунсвинга. А вообще советую людям, конечно, ну не знаю, в первую очередь математика заботится о собственной игре. Если ты МССник, ты должен досконально знать всю математику префлоп, какие-то постфлоп моменты. Я очень вижу, как многие на это забивают, это неправильно. То есть многие играют по чуйке, и как-то по настроению там, допустим, делаю совершенно действия, которые, ну, легко просчитать и не так уж сложно, действительно, математически. Какие-то, допустим, пуши префлоп там на ребеты и так далее, они это все делают как-то от балды. Мне вот это очень сильно не нравится. Я это у большинства учеников наблюдаю. А вообще, конечно, заставить себя смотреть несколько водов в неделю хотя бы, заставлять себя разбирать руки, найти каких-то единомышленников, с ними разбирать какие-то теоретические моменты, те же самые руки. Ну и вот самое, наверное, большее, что мне помогло, это наблюдать за скилловыми оппонентами. То есть я поднимался на лимит и начинал смотреть, как хорошие игроки, собственно, против меня мувят, как они меня скрывают, и учился уже на их примере. Вот. Это, наверное, в большей степени повлияло на рост моего скилла. То есть, когда вот я забрался на лимиты типа 600, 1К, 2К, когда я начал играть там с каким-нибудь Фархейли и прочими топ-регами, когда я видел там от них какие-то нестандартные действия, мне это очень все нравилось, и я это в собственный арсенал, как бы все эти приемы вводил. И это помогло. Вот. Ну, пожалуй, все. По максимуму, наверное. Просто надо себя заставлять. Вообще, надо любить просто эту игру. Если человек полюбит эту игру, то он сам, у него самого будет желание возникать спонтанно, просто разбираться в нее, углубляться в нее, какие-то мелочи узнавать интересные, какие-то новые фишки. А если вы не любите эту игру, например, как я, тогда уже делайте себе какие-то, не знаю, мотивационные расписания и заставляйте себя.
Вот. Понятно. Давай сейчас ты проверишь, правильно ли я понял твою историю до определенного момента. Значит, пункт первый. Фиш в БСС. Пункт второй. Значит, 3 года играет в слабый плюс. Пункт третий. Майлнейм советует попробовать МСС. Начинается рост. И тут ты становишься еще и оценщиком. После этого. Вот до этого момента мы дошли. Как это произошло? Кто тебе предложил стать вдруг оценщиком?
Не, ну там на самом деле не полный уж, конечно, фиш-то был в БСС. То есть что-то получалось, просто не все так радужно было, и было очень сложно. Вот. И по сравнению с МСС, МСС привлекало просто своей простотой и легкостью, поэтому туда перешел. А по поводу оценщика, ну, очень много сейчас МССников появилось. Вот буквально год назад их вообще был огромный наплыв, и этот раздел оценки рук, ну, там очень много просто начало появляться этих самых рук, и Александр уже не справлялся, поэтому, собственно, меня и позвал, вот, и я уже начал им помогать на полставки работать оценщиком. Ну, это, я думаю, просто полезно, то есть у нас с Александром схожие мысли на этот счет, это, ну, собственно, скилл ты тоже поднимаешь, когда ты по этим рукам как-то начинаешь отписываться, как-то структурировать свои мысли, четко выражать. Вот. Если раньше у тебя все это на подсознательном уровне, как-то там что-то пара мыслей промелькнет, и ты что-то рандомное нажимаешь, какую-нибудь кнопку, то после того, как ты становишься оценщиком, ты уже приучаешь себя и во время игры за столами тоже как-то системно мыслить. Вот. Ну и людям, собственно, помогаем. Это уже хорошо.
Да, это, наверное, социальная как-то функция. Да, сказывается на ауре, на общей.
Да, возможно.
А вот как ты думаешь, насколько важен вообще человек рядом, который бы находился во время становления покерного? Вот как у тебя был, допустим, друг там MileName, с которым вы начинали вместе, как-то шли, вот, а кто-то совсем в одиночестве грызет этот гранит покерный. Вот насколько тебе кажется важно, чтобы такой человек все-таки был?
Ну, безусловно, я не думаю, что это прям супер важно. Мне кажется, некоторые упорные люди и вполне без лишней какой-то помощи со стороны добьются успеха. Но если человек будет рядом, который играет еще тем более твою же дисциплину, то, естественно, это будет очень полезно с ним советоваться по каким-то и теоретическим моментам, и психологическим, что самое главное, тоже моментам. Вот как-то ты будешь смотреть со стороны на человека. Может быть, он начнет заносить, может быть, он начнет расти по лимитам, и это будет тебя мотивировать очень хорошо, например. Как-то так. Поэтому, ну да, важно, безусловно. Но не думаю, что это вот прям критично.
А скажи, какие ты себе покерные планы ставишь на ближайший, скажем, год?
Угу. Ну, я еще в начале года себе поставил цель, это научиться, ну, вот, буквально в течение еще нескольких месяцев у меня есть на выполнение этой цели, начать играть 1К+, без селектора. То есть, потому что раньше я очень много времени на селект тратил, ну, вообще такой бомхантер, как бы, стараясь только с фишом сидеть. Но не хочется уже просто NL600 играть, уже неинтересно, хочется как-то лимиты повыше. На лимитах повыше уже фишей не так много, поэтому придется рубиться с рейми. Но я, в принципе, уже постепенно иду к этой цели. В начале этого года отыграл очень долго, большое количество времени в игре чисто с регулярами, какие-то даже 3 макса играл, хедзапы играл. То есть я постепенно подготавливаю к этому всему. Надеюсь, что в дальнейшем я 600 отключу и буду играть только NL1K+, там хотя бы буду набирать столов 12, пусть это будут там большинство столов с регами, но буду учиться конкурировать, без фишей делать тинрейт, показывать хороший. Вот это моя цель, в принципе. А также постепенно учиться БСС, пожалуй. Но МСС, естественно, не забуду. То есть МСС, я считаю, очень перспективной стратегией, и как-то полностью переходить в БСС совершенно бессмысленно. Я считаю, что МСС это действительно простая, эффективная стратегия, против нее почему-то все еще никто не умеет толком играть. Даже какие-то топ-реги, которые БСС против БСС друг друга там разрывают, а против нас они, ну, очень слабые, нас не воспринимают всерьез. Поэтому я все равно буду начинать МССника, потом буду просто оставаться БСС под фиша, например, и так далее. За счет этого будет наигрываться больше рук, за счет этого мои статы будут какими-то фейковыми, что ли. Вот. И людям просто будет сложнее на меня какие-то рицы делать, ноты записывать, потому что у меня то один стек, то другой стек, соответственно, стили игры совершенно разные. Вот это цель, собственно, на этот год. К концу года уже играть уверенно МСС и БСС, такую смешанную стратегию, при этом полностью отключив лимиты типа 600.
Вот ты знаешь, многие игроки, достигая успехов, и чем выше поднимаются, тем больше, вот им приходится все сильнее себя заставлять садиться за стол, потому что, ну, просто вот уже как работа, как какая-то обязанность, как повинность кто-то воспринимает, и вот уже без настроения там начинают нажимать эти приевшиеся уже 3 кнопки, но ты так как бы энергично, позитивно и оживленно рассказываешь о своих покерных планах, что мне кажется, что тебе игра в покер доставляет удовольствие до сих пор. Я прав?
Нет, на самом деле не доставляет она удовольствия совершенно. Просто я стараюсь такой вот профессиональный подход пропагандировать и сам использовать к покеру. То есть просто, ну, воспринимать, может быть, это как бизнес. А другой возможности у нас зарабатывать нету. Поэтому я, когда сажусь за столы, я не испытываю особого удовольствия. То есть мне не нравится играть. И обычно, если поиграю дольше часа, меня уже начинает от покера немножко тошнить, и мне уже хочется закрыть все столы и пойти отдохнуть. Но, тем не менее, я понимаю, что если я буду мало играть, то я сделаю мало денег, собственно. Поэтому стараюсь подходить просто профессионально. Раньше когда-то... Ну, просто я ведь еще 5 лет в покер играю. То есть, если бы я был года 2 в покере, может быть, у меня сейчас бы еще осталась какая-то страсть к этой игре. А так она уже давно вся испарилась. Когда-то я играл в Амаху, сидел очень такие замазочные сессии там по 4-5 часов, в принципе, действительно получал удовольствие, играть было интересно. Вот. А сейчас уже этого давно нет. Но, тем не менее, заставляю себя. Трудно сказать, что прямо вот через силу. Просто стараюсь себя как-то мотивировать, стараюсь себе какие-то ставить цели и достигать этих целей, то есть, ну, как-то вот так профессионально подходить.
Ну, а как ты много времени тратишь сегодня на покер?
Ой, ну, на игру я говорил уже, по-моему, это в шоу вечернем. То есть, примерно 3 часа в день в среднем у меня уходит на игру. Вот. То есть, в месяц где-то 100 часов. На тренировке уходит часов 35, наверное, в месяц. Может быть, чуть меньше, но в зависимости от наплыва учеников. Ну и теорией много занимается. То есть, оценка рук много времени, кстати, она отнимает. Ну, пользу приносит тоже. Ну и какие-то вводы периодические и прочие, какие-то обсуждения. Ну, в общем-то, наверное, если все суммировать, то получается как стандартный рабочий день, там в районе 8 часов, может быть. Может быть, даже больше, иногда меньше, иногда выходные бывают. Ну, как-то так. Конечно, мне бы хотелось играть побольше, то есть заставлять себя побольше отыгрывать рук в месяц. А то, что сейчас там 60-55 тысяч рук в месяц показывает, это, конечно, мало. Но, правда, у меня, конечно, лимиты просто серьезные. Там столов мало, и получается, что в рук в час где-то там 500-600. По часам-то я нормально времени трачу, но вот по качеству меня не устраивает, и я планирую работать над усидчивостью и еще больше катать.
Ну вот хотел тебе в таком случае задать вопрос такой несколько провокационный, может быть, даже непростой. Вот в покер люди, как правило, идут за свободой, за независимостью. То есть покер сам по себе существует как альтернатива обычному социальному образу жизни. Когда ты ходишь на работу, тратишь там, скажем, час на дорогу, 8 часов на работу, час еще. В общем, такой рабочий день обычный. Так вот сейчас, с моей точки зрения, ну ты сам об этом сказал, ты пришел к тому, что тратишь тоже столько же примерно времени на ту же самую работу, только немножко под другим углом. Вот нет ли тут противоречия какого-то? Где же эта свобода и независимость?
Ну, свобода и независимость для меня не на первом месте все-таки. Если бы подвернулась какая-то работа, может быть, даже жестким графиком стандартным с 8 там, до 5, не знаю, как там вообще сейчас устроено это все, то я бы выбрал эту работу, если бы она приносила больше доход, чем покер. То есть для меня денежная мотивация все-таки на первом месте сейчас стоит, а не какая-то там свобода и романтика, и свободный график. Я бы этот свободный график в легкую променял на большее количество денег. В принципе. Ну, естественно, может быть, я сейчас так рассуждаю оптимистично, как что-то случится и придется устраивать на работу, я еще потом буду с грустью вспоминать былые времена. Потому что, да, безусловно, удобно ложись, когда хочешь, вставай, когда хочешь, делай, что хочешь, можешь себе на выходной строить и прочее, никто тебе не начальник. Даже не знаю. Ну, все равно, конечно, доход на первом месте. Поэтому, ну, в будущем я вот, например, не хотел бы всю жизнь свою связывать с покером. То есть, как, наверное, многие регуляры, я планирую через какое-то время там накопить сумму. Ну, так вот оптимистично рассуждая, хотя в этом, конечно, ничего не смыслю. Накопить сумму, там, вложить ее куда-то, инвестировать, заняться бизнесом и так далее. То есть, покером там еще лет 5-10 я бы не хотел заниматься. Но если не будет другой возможности, то, видимо, придется.
Ну, а какая сумма тебя бы освободила от покерной повинности, как ты думаешь?
В месяц или как?
Вообще, вот, не знаю, грубо говоря, вот как там турнирщики там заносят, там, не знаю, миллион, допустим. Вот тебе хватило бы $1 000 000, чтобы забыть о покере и как-то распорядиться этими деньгами так, чтобы о деньгах не думать вообще в принципе? Или там,
ну, думаю, да, хватило бы $1 000 000, наверное, да, в принципе. Я бы вряд ли, когда у меня появился бы $1 000 000, бы заставлял себя, ну, была бы еще, осталась бы мотивация гриндить там целый день в покер. Скорее всего, нет. А так, в принципе, от покера ожидаемый доход в год, ну, не знаю, 1300, может быть, я планирую в этом году сделать. Ну, это очень оптимистично, это верхняя планка, наверное. Хотя, как пойдет, может быть, больше сделаю, может быть, меньше сделаю гораздо. Вот. Ну, ни на одной работе у нас в городе таких денег не сделаешь совершенно, тем более в моем возрасте, без связей и прочего такого.
Ну, а мэр хотя бы у вас больше получает?
Ну, кто знает, там все, наверное, через какие-то серые схемы происходит. Наверное, получает.
Понятно.
Официально вряд ли.
Ну, еще один из аспектов свободы, который покер дает, человеку. Это свобода перемещения и работы из любого уголка вообще мира. Вот у тебя как с этим дела обстоят? Любишь поездить вообще? Куда-нибудь выезжаешь?
Ну, на самом деле нет. Я в этом плане очень скучный. То есть, не как вон Александр тот же, который все мечтает путешествовать. У меня такого желания нет. Я люблю комфорт и не люблю всякие переезды, поезда, самолеты и прочее. То есть даже на отдых, когда выбирались, меня очень сильно парило все эти вот эти перелеты, хоть и недолгие, и прочий бытовой дискомфорт. Но, конечно, было бы замечательно где-нибудь поселиться в Таиланде, в том же классическом, где, наверное, половина покеристов там с хай-стейк же живет, в такой сказке, тропическом острове. Ну, не знаю, мне и тут хорошо. Посмотрим в дальнейшем. Пока что ничего такого не планирую. А какие-то короткие путешествия, какие-то отдых там на море или куда-нибудь в Европу, ну да, было бы хорошо. Возможно, получится в этом году.
То есть тебя вот эта адская весна не напрягает абсолютно?
Да, в принципе, нет.
Ну, а, кстати, у вас там так же, как и здесь в Подмосковье, в Москве, то есть все засыпало 10-метровым слоем снега или как-то еще жить можно?
Да, в принципе, да. Мы же недалеко находимся, это тоже... Холод, снег, слякоть какая-то, непонятно что.
А, Сереж,
было бы хорошо сейчас оказаться на пляже где-нибудь, на Самуи, но...
Но вы... что но? Что, ты считаешь, что ты недостоин?
Нет, я считаю, что просто если я буду переезжать куда-то на постоянное место жительства, это очень сильно ударит по моим доходам. Пока я буду привыкать к новому месту, пока что... Я встречал, ну, я тоже ведь мониторю какие-то блоги, читаю отчеты людей, многих... Все-таки были проблемы с привыканием, у кого-то совершенно не получилось там катать, а то пошло сплошное развлечение. Вот. А сейчас у меня есть цели просто определенные, то есть это и квартира, и потом ремонт квартиры, и прочее, прочее. Поэтому сейчас я сосредоточился именно на зарабатывании денег и не могу никуда сорваться.
Ну, а вообще цели в жизни, еще более философский вопрос, какие себе ставишь? Я, конечно, не спрошу тебя, в чем смысл жизни, но, по крайней мере, для тебя, вот где ты себя видишь лет через 5-10, вот идеальная ситуация?
Ну, это очень, конечно, трудно сказать. Единственное, что я сейчас могу планировать, это обеспечить себе какую-то денежную свободу, то есть, чтобы не было зависимости от какой-нибудь там зарплаты, чтобы не пришлось куда-нибудь устраиваться и так далее. А в остальном все, ну, трудно. Буду, наверное, ну, гарантированно буду уже семейным человеком. Буду, не знаю, заниматься чем-то, наслаждаться жизнью. Вот, смысл жизни, наверное, в ее наслаждении. Наслаждение этой жизнью. То есть какой-то гедонизм у меня такие вот взгляды, мировоззрение.
Но я уже понял, что покер тебя исключительно только бесит и раздражает. Вот. Ну а что тебе приносит удовольствие?
Удовольствие приносит отдых от этого самого покера. Ну, покер, конечно, в какой-то мере приносит удовольствие. И, например, достижение каких-то целей, как тех же самых покерных, может быть, это что-то типа самоутверждения. Ну а так вообще, как бы. Стараюсь просто отдыхать, с девушкой время проводить. Вот это основной источник удовольствия в жизни.
Ну да, в общем, достаточно такой стандартный набор. А какие у тебя есть сферы жизни, которые тебя вот волнуют? Вот куда бы ты мог, так сказать, окунуться, если покер из твоей жизни исчезнет?
Ну, я вообще учился, между прочим, на чиновника. То есть я учился на государственное муниципальное управление в университете, закончил с красным дипломом. И вообще, когда поступал-то, я планировал там какую-то карьеру на госслужбе делать. Слава богу, покер, конечно, подвернулся, не пришлось этим заниматься. Ну, вот как-то стараюсь. Очень много времени раньше тратил на чтение всяких блогов, слежение там за какими-то новостями политическими и так далее. Потом себе отрезал эту возможность, чтобы не тратить время впустую. Вот. Ну, просто стараюсь... Не знаю, просто вот на данный момент у меня, конечно, да, вся жизнь это покер, отдых, то есть все очень так вот черное-белое, потому что есть определенные финансовые цели, и их надо достигнуть, а там уже посмотрим. И пока что все скучно и неинтересно, конечно, да, нету каких-то там экстремальных видов спорта и прочего, вот так вот все полярно, а там уже увидим, как будет.
Понятно. Давай такую рубрику сейчас проведем, которую заглавим примерно так: советы начинающим. Вот, знаешь, много же людей до сих пор под влиянием вот этого имиджа покерного игрока, богатого, молодого, всемогущего человека, который не должен вставать по будильнику, ринулись в покер и продолжают приходить в него. И вот сейчас я уверен, что нас будут слушать какие-то начинающие ребята. Вот что бы ты им посоветовал, какой-нибудь рецепт можешь выработать для тех, кто только вот сейчас начинает? Что делать, что не делать? Вот для того, чтобы свой там небольшой, может быть, депозит или какой-то стартовый капитал, ну, не продолбать, приумножить.
Ну, для начала надо определиться, конечно, хобби игрок или вы планируете профессионально зарабатывать деньги в этой сфере. Если хобби, тогда ну, мои советы вряд ли как-то помогут. Если профессионально, если планируете в дальнейшем это сделать основным источником дохода и что-то там грезите о каких-то миллионах, тогда нужно, собственно, максимально профессионально так делу и подойти, что я уже вот о чем говорил сегодня неоднократно. То есть жесткий график, максимальное погружение в предмет, то есть максимальная теория, катка это самое. Не знаю, какие-то книги, статьи, вводы, разбор рук и так далее. То есть, ну, все время просто туда убивать. Вот. И через какое-то время пожить в таком жестком графике, и уже потом оглянуться и посмотреть, а надо ли оно вам. Если жесткого дискомфорта не испытываете, то еще больше прибавить, конечно, интенсивности и дальше продолжать. В таком успехе, ой, тьфу, в таком духе вот точно добьетесь успеха. А если будете как-то там играть по 20-30 тысяч рук в месяц, стонать о переездах, много времени тратить впустую, заниматься не пойми чем, лениться, тильтовать и так далее, то ну, лучше сразу удаляйте покер-клиенты и бросайте это дело. Ничего вы не добьетесь. Это не 2008 год, когда можно было с таким подходом еще стать каким-то успешным игроком. Сейчас все намного более жестче. И вообще, в дальнейшем, наверное, на наше место, на лимиты выше придут именно вот какие-то ну, такие молодые, не знаю, с горящими глазами, те, которые будут уделять покеру в день там часов по 10, вот такие, наверное, только останутся где-то там на пьедестале наверху, которые будут зарабатывать деньги, а все вот эти ленивые, бывшие про, которые расслабились, уже ничем не хотят заниматься, или какие-то среднички, они все отсеются. Поэтому ну, нужно с самого начала, конечно, приучать себя к очень жесткому графику и ну, по максимуму уделять времени покеру. И стараться, конечно, ну, следить, мониторить за всей информацией, которая есть вообще по вашей дисциплине. То есть все сайты, я не знаю, все видео, все как-то это вот накапливать и потом отсеивать, выбирать самое лучшее и уже максимально вот, ну, заниматься теорией вот уже по самым лучшим материалам. Сейчас очень много информации есть. Очень много по математике, по каким-то концепциям, которые раньше регуляры утаивали. Это сейчас все очень легко найти. Поэтому вся информация у вас на ладони, вам только остается взять ее и быть работоспособным профессиональным игроком. В общем, как-то так сумбурно попугал начинающих, ну, я думаю, что это действительно правильно. То есть никакого... Я вот вообще не люблю этот раздолбайский подход. Это... Не знаю ни одного успешного игрока, который так бы вот относился как-нибудь раздолбайски к покеру. Сейчас успеха добиваются исключительно, ну, по-русски говоря, задроты. Вот, и нужно таким быть, видимо, с самого начала.
Жестко, но справедливо. А вот теперь давай обсудим твою тренерскую деятельность. Вот именно, ну, я думаю, вопрос интересный для тебя самого, потому что благодаря этому ответу на этот вопрос ты сможешь себе еще как в копилочку какие-то денежки положить, потому что я надеюсь, что после этого люди как-то к тебе потянутся. Ну, во-первых, расскажи, как ты к этому пришел, с чего все началось и что тебе лично это дает, кроме денег.
Просто общался с какими-то знакомыми, в принципе, понял, что умею излагать свои мысли, как-то структурировать собственные знания, что-то рассказывать вроде бы более-менее грамотно. Кто-то, по-моему, намекнул, что, может быть, тебе следует тренерской деятельностью заняться. Я попробовал, и, ну, в принципе, пошло-поехало. То есть постепенно развивался, усложнял свои какие-то тренировки. Наверное, то, что есть сейчас, и то, что было, допустим, даже полгода назад, это уже ну, как-то трудно сравнить информацию. Та информация, которую я даю, стала намного сложнее. И я не стараюсь совершенно ничего не утаивать. То есть я вот не могу давать какие-то фейковые тренировки, как, наверное, многие так тренера делают, между прочим. Я все, что я новое узнаю, я сразу же рассказываю человеку и весь свой стиль игры, в принципе, излагаю. Вот. А тренировки, в принципе, помогают просто отвлечься от катки. Я не могу долго играть, я не гриндер по своей сущности. И поэтому тренировки, они позволяют более эффективно зарабатывать деньги. Если бы я не тратил время на тренировки, я бы, то есть, маялся просто фигней. Вот. Как-то так, бездисперсионный такой подход зарабатыванию денег, в принципе, ну, полезен любому игроку. Ну и плюс, естественно, это, как я уже говорил по поводу оценки рук, помогает собственные мысли какие-то структурировать и, может быть, даже собственный скилл прокачивает в какой-то степени. Поэтому даже для меня это полезно, не только для моих учеников. И, может быть, ну, вот на ауру влияет как-то.
Ну, ты знаешь, есть такие люди, которые склонны к обучению, а кто-то, знаешь, будучи там супер хай-роллером, все равно не может.
Да-да-да, то есть я сам, если честно, брал, ну, старался вот все тренера, которые есть на рынке, со всеми списался, у многих взял тренировки. Сейчас очень мало на рынке тренерства грамотных вот именно учителей. То есть есть хорошие игроки, которые очень плохо свои мысли выражают. Есть игроки, которые выражают свои мысли нехотя, надо готовить список вопросов, готовиться к тренировке самому, что-то там себе. Я вот, например, к некоторым тренерам я готовился так, что там несколько листов себе, какие-то пометки делают и прочее, прочее. И сам, по сути, вел тренировку, просто спрашивая человека. Вот. А я стараюсь именно проводить тренировки. Наверное, я этим отличаюсь, я это даже... Вот, не стесняясь, написал в своей теме на Strategy, что никаких пауз во время тренировок со мной не происходит. То есть никакой тягомотины воды, как это делают наверняка многие тренеры, такого нет. То есть я интенсивно просто рассказываю лекцию, говорю, показываю примеры, какие-то выкладки, математику какую-то и так далее. Поэтому я, наверное, себя считаю хорошим тренером. То есть я считаю, что я хорошо умею преподавать материал. А не так, что я просто хороший игрок, который молчит и ждет каких-то там вопросов от ученика надменно. То есть я ни в коем случае так себя не веду.
Ну, а ты берешь...
Наверное, даже... Да-да-да.
Продолжай.
Ну, наверное, хорошо, что тренерский рынок не так хорошо развит. То есть мало предложений достойных сейчас для любых лимитов. Хотя я, если честно, не знаю, что там по поводу совсем низких лимитов. Вот. Но по поводу высоких лимитов все достаточно печально. И это даже в какой-то мере хорошо, да. Но обычно те игроки, те топ-реги, которые показывают отличный винрейт, они, к счастью, плохие тренера. И либо им влом заниматься этим, либо они просто не могут правильно свои мысли выразить. Слышал, что, например, вот западные, что-то вот там вот американцы, канадцы и прочее, то есть на 2 плюс 2 на этом форуме, там очень хорошо развито это все дело, там огромная конкуренция. Там очень много тренеров, те же вот тот же Юрдум и прочие, которые предлагают за низкую цену, ну, потому что много предложений, поэтому все вынуждены цену-то снижать. Хорошие, очень качественные тренировки. У нас, слава богу, в русском комьюнити такого совсем нет. Вот, и, ну, я не знаю, могу сказать, что для МССников, а что для МССников я, наверное, ну, один из нескольких только тренеров, а для высоких лимитов, наверное, ну, вот, кстати, еще есть та Женя Найтфишипер. Не знаю, дает ли он сейчас тренировки. Но мы, наверное, только единственные, кто именно может чему-то научить сильных МССников там с лимитов типа 200+.
А ты берешь любых игроков, любых желающих поучиться или какую-то селекцию проводишь?
Ну, я провожу небольшую, конечно, селекцию. То есть я отказываю некоторым моим прямым конкурентам, которые со мной сидят за столами. То есть я бы мог, конечно, брать с них деньги, давать им какие-то плохие тренировки, но я так не умею, я уже это говорил, поэтому я просто по-честному им отказываю. Но таких людей, собственно, немного. В основном меня берут тренировки игроки с NL100, NL200. Вот, ну, в принципе, им никому не отказывают. Берут тренировки сами некоторые тренера, собственно.
Но ты вообще... Как-то следишь за судьбой вот своих учеников, что с ними потом происходит, какие-то тебе отписываются, рассказывают, что вообще происходит, там, помогло, не помогло?
Ну, кто-то отписывается, да, кто-то нет. Так, чтобы прям вот собирать о всех сведениях, вести какой-то учет, я этим не занимаюсь, в принципе. Потому что, не знаю, люди сами просто мне пишут в Skype, рассказывают, как дела. Но я со всеми своими учениками обязан поддерживать связь. То есть я это изначально еще говорю, что даже если вы у меня давно брали курс, вы имеете право, собственно, обращаться ко мне за советами по-прежнему, даже после там, продолжительного времени после курса. какие-то раздачи мне кидать и какие-то вопросы задавать. Поэтому со многими общаюсь. Но да, многие добиваются как бы успеха, естественно. Большинство поднимается. Вообще большинство учеников, я это вот могу точно сказать, что вот с начала самого курса начинают разрывать просто лимиты. А может быть, это потому, что я стиль игры совершенно другой даю, и регуляры к ним не сразу приспосабливаются. Может быть, это потому, что у них мотивация очень большая, как бы возникает, когда они берут курс тренировок, начинают заниматься теорией, играть начинают осознанно как-то. Вот. А потом в дальнейшем, ну, вроде бы, негативных отзывов не было, собственно. Наверное, у меня хорошая репутация в этом плане.
Понятно. А ты, кстати, блог какой-нибудь ведешь?
Ну, вот мы ведем совместный блог с Александром Майлнеймом. Еще там Максим Арзамакс есть, но он мало отписывается. Ну, не так, чтобы я активно там что-то отписываюсь. Ну, если какие-то интересные дискуссии возникают. Так, в основном, отчеты выложить за месяц. Или какую-то прикольную какую-нибудь раздачу. То есть сейчас только в таком формате. Вот. Но то это... есть нет такого, чтобы там я какие-то видео выкладывал и прочее, развлекуху. На это времени нет, к сожалению.
Ну, а вообще, свободного времени у тебя какое-то ведь есть? На что ты его тратишь? Как ты отдыхаешь от покера?
Отдыхаю от покера с девушками, в первую очередь. То есть я стараюсь максимально... Отдых от покера – это максимально отдалиться от покера. То есть забыть на время про это все, про этот гринд, который постоянно сидит в голове, что вот ты встал утром, тебе сразу план на день, что ты должен столько-то откатать, ты что-то запланировал там посмотреть, у тебя еще там несколько тренировок назначено в определенное время. Вот, если я отдыхаю, я стараюсь про это все забывать, максимально отвлекаться, чтобы потом уже со свежими силами садиться за компьютер. Ну вот. Ну, а так все банально, то есть, ну, стараемся максимально интересно проводить время в рамках вот нашего города. У нас, к сожалению, не так много всяких там выставок, каких-то ивентов и прочего. Ну, стараемся. Стараемся, в общем.
Ну, а вообще, насколько антисоциальный режим ты ведешь? Вот ты как бы играешь ночью и днем спишь?
Я играю, наверное, часов до 6 утра по московскому времени. Сплю потом часов до 2. Вот как-то так. То есть, ну да, в основном вот такой вот антисоциальный режим. То есть, особенно когда зима, ты просыпаешься, а уже потом через несколько часов темнеет, и ты какой-то вот такой чувствуешь себя каким-то полуночным созданием. Это может быть неприятно, а летом все, в принципе, нормально.
А вообще, как относятся твои родственники ближайшие вот к твоему занятию?
Ой, ну, прошло много времени, прежде чем мои родители начали адекватно относиться к этому всему делу, конечно. То есть первое время мне устраивали много всяких там лекций на тему того, что покер это плохо, и вообще зачем ты этим всем занимаешься. У меня просто родители такого немножко старого закала, то есть у них им били в голову еще в советские времена, что человек должен быть социально полезным, и что неважно, сколько ты денег зарабатываешь, главное пользу людям приносить. То есть мне мама говорила, что мне пофиг, что ты зарабатываешь так много, иди работай, вот иди будь полезным обществу. То есть у нее такое мировоззрение, но постепенно оно все-таки немножко изменилось, когда она уже начала понимать, что если бы не покер, то были какие-то финансовые трудности, потому что, в принципе, я не из какой-то там богатой семьи. Вот, если бы не эти доходы покерные, то было бы тяжело, наверное. И сразу положительное отношение появилось.
Ну, а ты себе какие-то материальные цели вот ставишь на какое-то обозримое будущее? Я имею в виду какие-то крупные приобретения, яхты, корабли? Нет,
яхты. Я в ближайшее время жилье приобретаю, квартиру. Вот, это основная моя цель. В принципе, я уже накопил. Вот, и осталось только теперь гриндить на ремонт этой большой квартиры, дорогостоящей. А как уже с этим всем разберусь, там посмотрим. Там уже какую-то опять цель поставлю, чтобы было чем себя мотивировать.
А офлайн-покер тебе вообще интересен? Пробовал ли ты свои силы в нем?
Нет, абсолютно не интересен. Ни разу не пробовал. Как-то даже вот тут... Ничего не могу сказать. Слежу, конечно, там читаю какие-то отчеты, блоги, как люди играют в офлайне. Есть много знакомых, в принципе, в Ижевске вот покеристов, которые тоже в офлайне играли. Но мне это все не привлекает совершенно. Потому что, ну, у нас все это нелегально, это все как-то все неприятно. Были всякие неприятные истории, как людей выгоняли, там отбирали деньги и так далее. Какие-то наезды были. поэтому не хочется туда соваться. Я, в принципе, большой показываю долларов в час и в онлайне. Зачем мне этот офлайн нужен вообще? Какая-то романтика. Совершенно нет ее для меня. Потом, может быть, какие-то, не знаю, за рубежом какие-то казино. Конечно, было бы хорошо себя представить топовым там онлайн-гриндером, при этом постоянно посещающим всякие офлайн-серии, типа там РПТ и так далее, ЕПТ, на ВСОП ездить. Но не в ближайшее будущее, наверное.
Ну, а то есть, в принципе, если бы у тебя к тебе приплыла бы какая-нибудь там рыбка золотая, ты бы мог бы такое желание сказать, стать медиа-персоной известной, покерной, разъезжать по разным шоу и светиться на телеке?
Ну, да, и с последующим контрактом Poker Stars Pro, конечно, было бы хорошо. Это лучше, чем, конечно, сидеть по 8-10 часов там перед компьютером дома. Поэтому, да, наверное, для покериста это как высшая ступень развития.
Вот хотел тебя еще спросить, насколько ты вообще доволен своим выбором, который ты сделал там лет сколько уже, 5 назад, тем, что ты ушел именно в покер, а не занялся чем-то еще?
Ну, очень доволен. В принципе, это очень хорошо, что так мне подвернулся покер, что так вот повезло, можно сказать. Если бы не покер, я не знаю, чем бы я сейчас занимался и как бы я деньги зарабатывал. Ну, я человек, в принципе, очень амбициозный. Я бы, наверное, нашел себе занятие, сделал бы какую-то карьеру. Ну, это было бы гораздо, наверное, все-таки труднее. Многие люди стонут, что покер – это очень тяжелое занятие, это даунсвинги, психологическая нагрузка и так далее. Но мне кажется, это все равно гораздо легче, чем делать какую-нибудь там карьеру на какого-нибудь начальника не самого лучшего и так далее. Как-то пытаться там задерживаться на работе полным рабочим графиком, без выходных. Ну, в общем, нет, лучше покер. И очень хорошо, что так вышло.
Ну, а у тебя есть какие-нибудь хобби, которые вот не связаны с покером, где ты получаешь действительно там моральное или там физическое удовольствие от какого-нибудь занятия?
Ой, ну, может сложиться вообще впечатление по подкасту, что я довольно скучный человек, но нет, наверное, таких хобби. Но были всякие разные, но когда вот я выбрал себе путь именно максимального профессионализма, то, к сожалению, никакого времени на всякие хобби и прочие там занятия не осталось совершенно. Я стараюсь не серфить, я удалил себе всякие там закладки каких-то развлекающих сайтов и прочего-прочего. Вообще стараюсь оперу-то пореже открывать, ну, какие-то браузеры. И стараюсь максимально вот сейчас, вот в это конкретное время уделять время именно покеру и зарабатывать деньги, пока дают зарабатывать, потом буду иначе жалеть об этом. Вот. Поэтому никаких хобби нет. Собака вон у меня есть, шпиц померанский. С ним хожу гулять. Вот, вот хобби. Всегда позитив дарит. В принципе.
Ну, как с собакой удобнее с девушками знакомиться?
Да ко мне не надо ни с кем знакомиться, у меня уже есть девушка, в принципе.
Ага.
Ну, вообще, если представить, наверное, да.
Кстати, как девушка относится к этому занятию?
Девушка положительно относится, она даже сама умеет играть хорошо в покер. Ну, как NL10, наверное, побьет. То есть она, когда мы познакомились, попыталась научиться, научилась, интересовалась тем, чем я занимаюсь, это хорошо, наверное. А то бывают девушки или там жены даже, которые совершенно не пытаются вникать, чем там муж занимается или их парень. Вот, а моя девушка научилась играть в покер, даже, в принципе, гриндила какое-то время больше меня. То есть она очень такая умная, усидчивая. Показывала отличный винрейт, пока FTP не закрыли, к сожалению. А как FTP закрыли, там уже вот все как-то это все забыли, все навыки, и потом уже на старзах она не стала гриндить.
Вот в наше время сейчас такая популярная тема – это трейдинг. Вот, ну, как, в общем-то, не раз мы уже говорили, новый портал целый открылся на Poker Strategy на эту тему. Вот как ты думаешь, насколько перспективно это занятие? И не может ли такого произойти, что сейчас там именно то, что происходило в покере там лет... там 6-7 назад, когда было проще намного, вот сейчас там такой вот бум может произойти. Вот нет у тебя такого ощущения, что стоит этим заняться?
Ну, я не знаю, да, это очень перспективно, конечно, мы даже в какой-то степени, вот я, некоторые мои знакомые ждали открытия этого портала, интересовались этой темой и так вот оптимистично полагаем, что когда-то потом, когда покер закроется, мы будем там инвестициями заниматься, акциями, форексом и так далее. Ну, я сейчас просто не занимаюсь этим делом, потому что, ну, вот у меня получается на данный момент деньги зарабатывать, но было бы, наверное, глупо забить и увлечься чем-то совершенно другим. Это для меня это не самое разумное было бы сейчас решение. Поэтому я пока что вот сосредоточился на покере, но так вот поглядываю периодически в сторону вот этого проекта, в сторону трейдинга. Жду, когда откроется, по-моему, еще не открылась, да, торговля там какими-то акциями и прочим. Пока только Форекс.
Понятно. Ну что ж, спасибо тебе огромное, что сегодня в очередной раз уделил время общению. Вот было интересно, так вот основательно все обсудили. И вот, конечно, это еще не все. И последний вопрос, это даже не вопрос будет, а такое предложение настойчиво поучаствовать в рубрике, в нашей классической рубрике, в которой никакого вопроса не последует, а просто тебе предоставится неограниченное количество времени, в котором ты сможешь сказать все то, что ты, возможно, хотел, но не сказал в процессе нашего разговора, ну или там уж на худой конец передать просто привет, и, в общем, воспользоваться этой возможностью, потому что людей нас слушают, уверяю тебя, немало. Поэтому время забирай, оно твое, делай с ним все, что хочешь.
Ну, вроде бы все, что я хотел сказать, я сказал. Конечно, хочу передать привет девушке, которая вот рядом со мной сидит, меня поддерживает. Хотел бы сказать большое спасибо. И всем, кто читает мой блог, всем, кто брал у меня тренировки, всем, кто вообще следит за какой-то моей деятельностью в покере, всем тоже передаю привет, говорю спасибо большое. Какую-то поддержку все равно ощущаю, это помогает. Вот. И желаю просто всем удачи, желаю переосмыслить свое место в покере, научиться более профессионально к этому всему относиться и заработать как можно больше денег. Вот, и постараться получить при этом удовольствие, конечно. Все, пожалуй.
Отлично. Еще раз тебе спасибо большое. Было интересно, я думаю, что все это оценят. В общем, и надеюсь, что еще через какое-то время мы с тобой встретимся и посмотрим, получилось ли у тебя воплотить вот те планы, которые ты хотел в жизнь, или нет.
Хорошо, спасибо большое. Пока.
Да, и удачи тебе, конечно же, огромной. Ну, а мне остается напомнить, что в гостях у меня сегодня был С. Грифон, которого зовут, на самом деле, как мы выяснили, Сергей. До скорых встреч. Интервью провел Митя Зет. Все это было безобразие сотворено для PokerStrategy.com и только для этого портала. Ну и напоследок я, конечно, сделаю одну вещь. Это такая небольшая же традиция, можно сказать. Я сделал небольшой музыкальный подарок для моего сегодняшнего гостя. Я поставлю песню одной из его любимых групп. И я думаю, что получит это удовольствие не только он, но и все остальные. Кстати, эта песня недавно совсем только вышла. Это новый альбом этой группы. Называть ее даже не буду. Мне кажется, все должны ее узнать с первых же аккордов. Всем пока, всем счастливо, всем удачи! I wish they